ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад-Бхагаватам, 54 глава, 21 наставление Махараджи Притху, текст 16 и далее. На доске 20 текст, поэтому сначала прочтем предыдущие тексты.
Вьюдавакша брихачони чронир валивал гудалодарах аварта набироджасви канчанорур удгарапат.
У Махараджи Притху была широкая грудь и талия, а его живот, пересеченный тонкими линиями и очертаниями своими, напоминал лист баньяна. У него был глубокий воронкообразный пупок золотистого цвета бедра и высокий подъем ноги. Его блестящие, мягкие, черные волосы волнами спадали ему на плечи, а его шею, как раковину, украшали три линии. На нем было драгоценное доти и красивая накидка, перекинутая через плечо. Поскольку Махараджа Притху проходил обряд посвящения, совершаемый перед началом жертвоприношения, он снял с себя дорогие одежды, открыв взору собравшихся свою природную красоту. Все с большим удовольствием наблюдали, как он надевает черную оленью шкуру и кольцо из травы куша, которые лишь подчеркивали красоту его тела. Очевидно, что прежде чем провести жертвоприношение, Махараджа Притху совершил все необходимые обряды и ритуалы. Чтобы воодушевить собравшихся и доставить им еще большее удовольствие, царь Притху окинул их взглядом своих глаз, похожих на звезды в небе, влажным от росы, а затем торжественно заговорил. Прекрасная, изобилующая метафорами речь Махараджи Притху была понятна каждому и услаждала слух. Он говорил очень веско и убедительно, и всем было ясно, что он делится своим пониманием абсолютной истины, заботясь о благе всех собравшихся. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджи Притху обладал очень красивой внешностью, и речь его также была во всех отношениях великолепна. Своим образным, метафоричным языком он услаждал слух всех собравшихся, и речь его была не только благозвучной, но и очень ясной, свободной от недомолвок и двусмысленностей.
О магьяна тимирандасья гьянам джана шалакая чакшурун милитам ена тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Гадамахьям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамшчам Шри Рупам Саграджатам Сагугна Рагуната Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтан Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakha Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Matri Kesha Swami Nathanam Hari Kesha Manda Prabhupada Sumeta Samnana Pasha Shruta Dhanam Daitaya Desha Taranam
В этих стихах описывается внешность Махараджи Притху подробно, со всеми деталями. И когда эта внешность описана полностью, переходит рассказчик к описанию речи Махараджи Притху. В сущности, до этого в предыдущем стихе, в предыдущем комментарии мы читали о том, что лицо или глаза есть зеркало души. Душа или сердце человека отражается на его лице. Но еще яснее понять, что творится в человеке и в его уме, можно, когда он начинает говорить. Поэтому тут с такой подробностью и с таким вкусом описывается, каким образом говорил Махараджа Притху. Говорится, что до тех пор, пока человек не откроет рта, можно считать его умным. Но стоит человеку открыть рот, сразу становится ясно, какой он на самом деле. Явачаса банам мурка. Человек, который молчит, даже если он глупец, может сойти за человека сведущего. Но стоит ему открыть рот, явач на башасе саят. Стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой. Сразу же становится ясно, о чем говорит этот человек. Как Шрила Прабхупада, после того, как он беседовал с одним католическим священником во Франции, этот священник открыл рот, и сразу всем стало ясно, что у него на уме. Потом, после того, как священник ушел, Шрила Прабхупада процитировал этот стих и сказал, что он потому так быстро ретировался и потому так быстро убежал отсюда, что всем сразу стало ясно, кто он такой и что у него на уме. Но и речь человека на самом деле показывает уровень человека. Поэтому, соответственно, слово «млечха». Слово «млечха» – кто знает, от какого корня происходит слово «млечха»? А? Да, слово «млечха» происходит от слова «млич» или от слова, от корня «млич» или «млечь», что значит буквально «мямлить». «Млечи» – это те, кто мямлят. Те, кто не могут говорить ясно. Люди, которые не способны излагать свои мысли ясно и являются, по сути дела, млечхами. Признаком арии, признаком благородного человека является способность ясно излагать свои мысли. Это то, что отличает на самом деле действительно человека по-настоящему благородного. Поэтому в Бхагавадгите тоже написано, что «Анудвегам карам вакьям сатьям приехитам чаят». Свадяя шобанам... Свадяя? Свадяя? Свадяя башанам. Свадяя башанам чайва ванмана, ванмая тапоучате. Что аскеза речи, аскетизм речи, аскетичность речи проявляется потому, что человек способен действительно говорить правильно. Это очень важно научиться говорить правильно. И первая характеристика, которая отличает человека аскетичного в своей речи, это анудвегам карам вакьям. Это значит, что речь человека не возбуждает других. Так? Мы очень хорошо знаем, что если мы хотим возбудить кого-то, то это легче всего сделать, если сказать что-то ему назло. Так? И каждый человек достиг совершенства в этом искусстве. Каждый человек очень хорошо знает, что нужно и в какой момент сказать для того, чтобы вывести другого человека из равновесия. Если нам нужно это сделать, то мы способны это сделать. И человек невоздержанный в своей речи, человек неаскетичный, не способный управлять своей речью, очень хорошо пользуется всем этим. Он возбуждает речь. И иногда мы тоже в своей речи, когда мы обращаемся к другим людям, когда мы проповедуем, мы тоже думаем, дай-ка я его возбужу. Иногда нам хочется возбудить другого человека, и мы говорим что-то эпатирующее, что-то выводящее другого человека из равновесия. Но на самом деле это просто невоздержанность человека в речи. Это проявление того же самого ложного эго. И дальше «сатьям приехитам чаят». Человек должен говорить правду, но при этом правда это должна быть не просто правда, не просто правда-матка, которую он режет в лицо. «Приехитам». Она должна быть приятна для слуха, приехитам чаят, и она должна приносить благо другому человеку. Когда мы открываем рот, единственная причина, по которой мы должны открывать рот, на самом деле, это не для того, чтобы послушать журчание собственного голоса, которое очень нравится нам, так? Это понятно, это естественно. Но мы должны открывать рот не для того, чтобы послушать звук собственного голоса, а для того, чтобы принести благо другим. Другой причины для того, чтобы говорить, у нас нет. И нужно это очень хорошо понимать. И человек, который может делать это, тот по-настоящему аскетичен в своей речи. И дальше свадаям, свадаям башасам чайва. Свадаям башасам чайва. Это значит, что человек не просто должен говорить все то, что ему взбредет в голову. Не просто то, что он придумал, и не то, что ему приснилось сегодня ночью. Не то, что его осенило, когда он ел гулаб-джамун, или в другой не менее значительный момент его жизни. Человек должен говорить то, что написано в священных писаниях. Свадаям башасам. Бьясанам. Но неважно. Суть в том, что человек должен цитировать священные писания. Человек, который не цитирует священные писания, является обманщиком. Это значит, что он говорит от собственного ума, а мы знаем, что наш ум является самым большим обманщиком. Он обманывает нас. И если мы просто говорим то, что приходит нам на ум, это значит, что мы просто пытаемся обмануть другого человека. Мы должны постоянно подкреплять свою речь цитатами из священных писаний. И если такое будет, то тогда человек действительно является аскетичным в своей речи. Такой человек действительно знает, каким образом пользоваться этим даром речи. В противном случае, как говорит Шукадева Госвами во второй песне Шримад Бхагаватам, человек, который просто пользуется своим языком, потому что он у него есть, просто потому что есть язык, и нужно как-то им вибрировать. И это вибрирование доставляет нам удовольствие определенное. Шукадева Госвами говорит, что такой человек подобен лягушке квакающей. Как лягушка квакает, ей очень нравится слушать, как она квакает. Так. Лягушка, когда она квакает, у нее раздуваются вот тут такие белые мешки. И она просто буквально заслушивается звуком своего квакания. Говорится, при этом она закрывает глаза мечтательно совершенно, блаженно, и начинает квакать, и у нее раздуваются тут мешки. И змея подползает в этот момент и хватает эту лягушку и съедает ее. Точно так же человек, который болтает непонятно что, болтает чепуху, просто потому что так или иначе Кришна дал ему дар речи и не использует этот дар речи по назначению. Такой человек просто привлекает к себе змею смерти. Говорится, что человек, который тратит таким образом свое время, он просто-напросто призывает на себя смерть, накликает гибель, которая приходит. И уши, которые не слушают речи, посвященные Кришне, они подобны отверстиям в голове змеи, как говорит Шукадева Госвами. Поэтому, соответственно, в следующем стихе Бхагавад-гиты, после того, как Кришна описал аскезу речи, он начинает описывать аскезу ума. И очень интересно, что аскезы ума, в отличие от аскезы речи, в аскезе ума является молчание. Сначала Кришна объяснял, что значит аскетичность речи, что значит быть аскетичным в своей речи. И дальше он говорит, что человек аскетичный в своем уме, человек, который смог обуздать свой ум, молчит. Без необходимости он не открывает рта. Маунам. Это обет молчания. И некоторые люди неправильно понимают эту мауну. Некоторые люди думают, что теперь нужно просто замолчать. И как однажды Шрила Прабхупаде пришли ученики и сказали, что в храм пришел человек, и местные жители про него говорят, что он уже 6 лет молчит. 6 лет он не произнес ни одного слова. Шрила Прабхупада сказал, ну и очень хорошо, ну и слава Богу. Если человеку нечего сказать, то действительно лучше, чтобы он молчал. Если человек не знает, о чем ему говорить, то лучше пусть он хранит мауну. Но Шрила Прабхупада переводит это слово «мауна» в стихе Бхагавад-гиты как «серьезность». Человек, по-настоящему соблюдающий мауну, это человек, который говорит осмысленно. Человек, чья речь исполнена глубокого смысла, как написано тут. И далее, это мауна, это молчание. На самом деле, Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что совершенное молчание – это разговоры о Кришне. Как рассказывают, что однажды Мадхвачарья дал обет молчания. Он дал мауну врату, и в течение нескольких лет он молчал. Но при этом по 12 часов в сутки он диктовал своим ученикам книги о Кришне. И когда у него спрашивали, собственно, Свамиджи, а почему вы не молчите, он с новой силой продолжал говорить о Кришне. Когда человек говорит о Кришне, это все равно, что он молчит. Потому что мирские разговоры – это просто пустое сотрясение воздуха. Это просто чушь. На самом деле, смысл человеческого существования, смысл человеческой жизни для того, чтобы заниматься Кришна-катхой, для этого нам дан язык, для этого нам дан дар речи. Как я разговаривал с одним человеком, который много лет прожил в православных монастырях. Он говорит, что там тоже есть молчальники свои, потому что принципы одни и те же. Принципы аскезы одни и те же. И некоторые люди дают обет молчания. При этом они не должны сказать больше 6 слов в день. У них есть такая квота. 6 слов в день и не более того. Представьте себе, если бы вам была дана такая квота. 6 слов и больше ничего. И он говорит, некоторые достаточно успешно там 6 слов экономят. Каждое слово, произносит одно слово, и при этом считают, загинают палец, чтобы не сказать, не дай бог, больше. Но если человек знает, о чем говорить, если его речь действительно приносит благо, если он может открыть свой рот и знает, что речь его принесет благо другим, то он должен говорить, не переставая. То он должен говорить 24 часа в сутки, ровно столько, насколько его хватит. Потому что в этом смысл духовной жизни. Говорится, что человек должен исполнять свои обязанности с единственной целью на дармах сванушчитах пумсах вишваксена катхасу ят нотпадает ядиратим шрама эва хикевалам, что человек может исполнять свои обязанности, но если исполнение своих обязанностей не приводит в нем, не развивает в нем привязанности к рассказам о Кришне, то все это напрасная, бессмысленная трата времени. Единственное, для чего мы исполняем свои обязанности, единственное, для чего мы занимаемся всем тем, чем мы занимаемся, это для того, чтобы у нас появилась привязанность к рассказам о Кришне. Иногда мы скрываемся за предписанные обязанности. У человека есть такая особенность. Он у хорошего человека, у благостного человека, он является человеком долга, но иногда эти обязанности превращаются для него в нечто самодавлеющее, в нечто самодостаточное. Так, как иногда часто мы видим, это можно видеть даже среди преданных. Преданные исполняют свои обязанности. Они с утра до вечера трудятся. Они трудятся. Но иногда мы видим, что даже этот труд, это работа в поте лица своего, всего лишь некое прикрытие, некая ширма, за которой человек скрывается для того, чтобы, в общем-то, как-то скрыть то, что у него нет привязанности к рассказам о Кришне. И когда ему говоришь, Прабху, а не почитать ли тебе книги, а не прийти ли тебе на лекцию, он говорит, не трогайте меня, я и так занимаюсь своим служением. Так? Не подходите ко мне, я занимаюсь своим служением, я делаю это. Но, как говорит Шунака Риши в... Нет, не Шунака Риши. Кто это говорит? Это говорит... Ну, неважно, кто. как говорится в первой песне Шримад-Бхагаватам, что исполнение обязанности, если оно не приводит к развитию привязанности к рассказам о Кришне, шрама эва хикевалам, это всего лишь пустая, напрасная, бессмысленная трата времени. Мы можем сколько угодно трудиться, но мы должны все время помнить цель, которая стоит за этим. Цель всей нашей деятельности. Дармасья хья паваргасья. Человек должен понимать, что дарма, священные обязанности, которые есть, заключаются в том, чтобы в конечном счете обрести освобождение. Это ни в коем случае нельзя упускать из виду, потому что иначе мы просто превратимся в таких вот очень послушных, законопослушных ослов. Так как если вы поедете в Индию, то вы сможете услышать множество интерпретаций Бхагавад-гиты. И в Индии вам расскажут, что основной смысл Бхагавад-гиты. Смысл Бхагавад-гиты в том, чтобы соблюдать свои обязанности. А в чем заключаются обязанности? Обязанности заключаются в том, чтобы воспитывать свою семью и растить детей. Кула-дарма. Кула-дарма. Весь смысл Бхагавад-гиты в конце концов сводится к единственному стиху Арджуны, который говорит, что кула-дарма санатана. Вечные семейные обязанности, которые есть. Все остальное так или иначе непонятно куда исчезает. Кула-дарма санатана. И мы очень легко можем превратиться в то же самое. Мы тоже очень легко можем превратиться в таких кула-дарми. Мы будем очень религиозными кула-дарми. Мы будем воспитывать свою семью или еще что-то делать. Если мы будем забывать смысл всего того, что стоит за всем этим. Смысл всей нашей деятельности. Всегда нужно помнить эту идею. И цель браманов, обязанность браманов, основная обязанность браманов заключается в том, чтобы напоминать человеку о том, в чем заключается смысл его жизни. Браман защищает дарму, напоминая людям о том, зачем все это нужно. Браман находится в этом мире, находится в обществе для того, чтобы напомнить людям о том, что они делают. Браман является носителем идеи, он дает людям эту идею, и он напоминает людям об идее, ради которой они живут. Иначе наша жизнь очень быстро покроется плесенью, и мы будем вести полудремотное существование, которое будет сводиться там к исполнению своих обязанностей в еде, сне, совокуплении и обороне. И все, мы будем вести это полуживотное существование. Но браман находится для того в обществе, чтобы сказать: проснитесь. Не спите на лекции по Шримад-Бхагаватам, в этом нет никакого смысла. Лекция по Шримад-Бхагаватам предназначена для того, чтобы развить в себе привязанность к рассказам о Кришне. И если у нас нет этой привязанности к рассказам о Кришне, мы все равно должны прийти на лекцию по Шримад-Бхагаватам и послушать лекцию Шримад-Бхагаватам. И постепенно-постепенно у нас появится привязанность к рассказам о Кришне. В сущности, это единственное, что может сдвинуть нас с мертвой точки. Если мы слушаем рассказы о Кришне, и если мы сами повторяем эти рассказы, если мы сами рассказываем о Кришне, это единственное, что может послужить эволюции человека. Все люди стремятся к прогрессу. Как мы сейчас знаем, прогресс – это очень модное слово в обществе. Прогресс. Так, технический прогресс, научный прогресс, еще какой-то там прогресс. Прогресс, я не знаю чего, эмансипация женщины – всевозможные формы прогресса мы можем наблюдать в этом мире. Так? Этот прогресс, он со скоростью снежного кома ведет общество непонятно куда. Но людям нужен прогресс. Однако люди в какой-то момент очень неправильно поняли это слово «прогресс», неправильно поняли, что значит развитие. На самом деле развитие, которое есть, это материальное развитие. Развитие этого общества – это материальное развитие. Но материально мы не можем развиваться. Материально мы можем только деградировать. Это закон материи. Материя устроена таким образом, что она постоянно деградирует. Как, например, в этих стихах описывается внешность Махараджи Притху. Там описывается, какой он был красивый, какая у него была красивая широкая грудь, какая у него была узкая талия, какой у него был красивый нос, высокий подъем ноги, золотистые бедра, черные, не спадающие до плеч волосы, блестящие. И когда он смотрел, то глаза его были похожи на звезды. И когда он накидывал, то они были влажные, как роса. И когда он накидывал, сразу же все радовались. Так? Это прогресс. На самом деле это идеал, к которому нужно стремиться. Но если, например, какой-нибудь бхакта вдруг решит, что я должен отпустить черные волосы, бедра мои должны стать вдруг ни с того ни с сего золотистыми, а глаза мои должны быть такими, чтобы, когда я посмотрел, особенно если это матаджи какая-нибудь, чтобы сразу в сердце у нее радость вселялась, так? И они должны быть влажными, как роса. У нас все равно ничего не получится. В материальном смысле мы уже занимаем свое место. В материальном смысле наши обязанности уже предопределены нашим телом, и мы не можем прыгнуть выше собственной головы. Если даже мы захотим имитировать Махараджу Притху в этом отношении, мы не сможем его имитировать. Если я скажу, что если я вдруг решу, что вот Махараджу Притху великий человек, ядьят ачарати всештаста татану ветараджанах, все то, что делает великий человек, должен делать и я, соответственно, я теперь должен развивать свою широкую грудь. И грудь моя должна быть широкой. Все равно ничего не получится, да? Я пытался это делать когда-то. Грудь так и останется колесом. Только наоборот, выгнутым. Потому что у нас уже есть определенная карма. У нас уже есть карма, которую мы заработали с прошлой жизни. И тело наше сформировалось под влиянием этой кармы. Но мы можем развиваться. На самом деле человек должен находиться на том месте, на котором он находится, исполнять те обязанности, которые есть у него в соответствии с его телом. Тело предопределяет обязанности человека. Дхарма определяется телом человека в материальном смысле. Но при этом он должен развиваться духовно. У человека есть возможность эволюционировать. И единственный способ, единственный метод и возможность эволюционировать для человека – это слушать о Кришне и говорить о Кришне. Нет другого способа для того, чтобы развиваться духовно. И тут все равны. В этом отношении все равны. Если я не могу имитировать Махараджу Притху в этом, то, по крайней мере, я должен стараться имитировать Махараджу Притху в том, как он говорит, и в том, что он говорит. И поэтому тут так подробно описано, как говорил Махараджа Притху, и что он говорил. И тут говорится, что Махараджа Притху не просто говорил, тут говорится «анувадан», что он повторял. Что он повторял священные писания, он повторил то, что написано в священных писаниях. И когда другие люди слушали его, то, соответственно, они вспоминали о смысле жизни. В этом заключается смысл нашей речи, должен заключаться смысл нашей речи. Мы должны, говоря, стараться напомнить человеку о смысле жизни, о том, для чего он живет и для чего он существует, и о том, в каков смысл эволюции человека, каков смысл прогресса. Как вся эта ситуация с материальным прогрессом, который мы имеем сейчас, она возникла где-то примерно 200 лет тому назад, 200 или 300 лет тому назад в Европе. До этого европейской мысли, сформированной под влиянием христианства, была очень похожая концепция совершенства. Там говорилось, что есть уже иерархия живых существ, что каждое живое существо занимает свое место в этой иерархической лестнице, и что наверху этой иерархической лестницы стоит Господь, и что каждый человек должен исполнять свои обязанности, и в этом заключается его совершенство. Совершенство человека не в том, чтобы ползти вверх по этой лестнице, не в том, чтобы идти по головам других и так или иначе лезть вверх по ней, а в том, чтобы находиться на своем месте, оставаться на своем месте и при этом поклоняться Верховному Господу. Но так как христианская мысль полностью уничтожена, на самом деле эта идея идет еще от Гомера. Гомер объяснял это таким образом, он очень давал интересную метафору. Он говорил, что Юпитер в свое время спустил с небес золотую цепь. И эта золотая цепь образовала вот эту вот лестницу, эволюционную лестницу живых существ. И дальше в христианской теологии она очень подробно описывалась. Там говорилось о том, что везде есть своя иерархия. Среди ангелов была своя иерархия, там были серафимы, херувимы, еще кто-то там такие. Каждый занимал свое место на этой ступеньке. Дальше мы переходили к человеческому обществу. Там был царь, там были дворяне, там были бароны, герцоги, князья. Потом дальше шли другие сословия, низшие и так далее. Дальше шли животные. И в животных тоже была своя иерархия. Был лев, был орел, и под ними были какие-то другие подчиненные животные и так далее. Все имело свою иерархию. Но так как христианская теология выбросила из этой идеи, идею перевоплощения души. На самом деле изначально эта эволюционная лестница существует, но она не лишена идеи эволюции. Эволюция, и эволюция при этом мыслится как эволюция души, которая переходит со ступеньки на ступеньку. Так как христианская теология полностью выбросила идею перевоплощения души из этой идеи, то вся эта великая цепь бытия, вся эта великая иерархическая лестница застыла. Она стала статичной очень. И люди стали бунтовать. Люди стали думать, я хочу прогрессировать, я не хочу оставаться на своем месте. И потом пришел Карл Маркс и объяснил, что все это придумали попы и цари для того, чтобы закрепить свои привилегии. Все это идея о том, что нужно исполнять свои обязанности, находиться на том месте, которое ты есть. И если ты родился, скажем, шудрой, то ты должен оставаться шудрой, исполнять свои обязанности шудры. Пришел Карл Маркс и очень хорошо объяснил, что все это чушь. Что все это ерунда, что на самом деле нет ничего, кроме прогресса. Что человек должен прогрессировать, и прогресс понимался так, как что нужно идти по головам других и подниматься вверх по этой лестнице. Если ты шудра, то ты должен прийти в Зимний дворец, убрать там этого негодяя, который там сидит, который там засел и сосет кровь, и занять его место. И люди, ослепленные этой идеей, люди, которые лишились идеи духовного прогресса, которые не понимали, собственно, в чем заключается духовный прогресс, ухватились за все это. Точно таким же образом это относится не только к нам, это относится к той же самой Америке. А вся американская идеология построена на этой идее, на том, что человек должен ползти вверх, что Америка – это страна равных возможностей. И Америка живет одним американским мифом. Вся Америка – идея американская. Идея всей этой нации, которая движима ей, это то, что каждый человек может стать миллионером. Так? Неважно, кто ты. И там есть свои жития святых американских. Так? Это когда человек разносил газеты, начинался разносчик газеты и превратился там в какого-нибудь промышленного магната. Так? Люди живут теми же самыми рассказами, тем же самым пониманием. Они живут этой идеей. И эта идея материального прогресса полностью ослепила человечество. Полностью лишила человечества возможности понимать ради того, чем они живут. И принесла неисчислимое количество бед. Но на самом деле у человека должна быть и сознание Кришны является идеальным носителем этой идеи. Сознание Кришны дает человеку понимание того, как он может развиваться и в чем заключается его развитие. Его развитие заключается в том, что он должен развивать свой дух. И духовное развитие, критерием духовного развития является привязанность к рассказам о Кришне, привязанность к философии о Кришне. Если мы находимся тут и пытаемся в обществе сознания Кришны и тоже пытаемся имитировать внешнее общество. Очень тоже часто так бывает, что духовный прогресс подменяется каким-то внешним прогрессом. Когда человек думает, что вот сейчас я получу первую инициацию, потом я получу вторую инициацию, сейчас у меня одна ниточка бус, потом у меня будет три ниточки бус, потом у меня будет пять ниточек бус, потом я бамбуковую палку схвачу и буду с этой бамбуковой палкой ходить. Люди думают, что суть прогресса заключается в каких-то внешних признаках. Почему все так рвутся, скажем, к первой инициации, ко второй инициации, к третьей инициации, к четвертой, к десятой? Почему была изобретена эта замечательная система Шикши, там, Шарадаван, там, Кришна Севак или кто там, я не знаю, Гуру Ашрая? Просто потому, что человеку нужно лезть по этой лестнице. Но нужно понимать смысл ползания по этой лестнице. На самом деле смысл ползания по этой лестнице в том, чтобы действительно духовно развиваться. И критерием этого является одно. То, насколько мы привязаны к рассказам о Кришне. То, насколько мы любим слушать о Кришне и насколько мы любим говорить о Кришне. Если мы находимся тут, и если мы приобрели все возможные титулы, которые есть от Шарадавана до там, Гуру Ашры, до, там, я не знаю, Брамана, до дважды инициированного, и, наконец, до старшего преданного, что вообще является венцом и пределом всех мечтаний. Но при этом мы не приобрели единственной простой вещи, при этом мы не приобрели просто привязанности к этой философии, при этом мы не любим читать книги Шрилы Прабхупады, не понимаем смысла Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам, то в этом во всем нет смысла. Срава эва хикемалам, срама эва хикемалам. Все это бессмысленное, напрасное времяпрепровождение. Мы просто опять ухватились за ту же самую какую-то спасительную внешнюю какую-то вещь, упадхи, за нечто совершенно внешнюю оболочку, и думаем, что в этом есть какой-то смысл. Поэтому каждый человек, который находится здесь, должен стараться развивать в себе эту привязанность. Привязанность слушать о Кришне. Для этого очень просто. Нужно приходить на лекции по Шримад Бхагаватам и слушать их. Привязанность к книгам Шрилы Прабхупады. И привязанность к тому, чтобы говорить о Кришне. В сущности, мы находимся здесь не для чего другого. Вайшнав – это тот, кто говорит о Кришне. Как Гаур Говинда с вами, такой замечательный преданный, он говорил, что день, прожитый без Кришны Катхи, это напрасно прожитый день. Это день, вычеркнутый из нашей жизни. День, в который мы не говорили, никому не сказали о Кришне и не послушали ничего о Кришне, не послушали философию сознания Кришны. Это напрасно прожитый день. Вот. Поэтому единственное, что нужно – и как мы должны судить о критерии своего прогресса? Это то потому, насколько мы действительно развили в себе привязанность ко всему этому. Если привязанность эта не развивается, значит, мы что-то не то делаем. Значит, что-то у нас неправильно. Значит, нам не хватает какого-то витамина для нашего нормального, гармоничного духовного развития. Чего-то не достает нам. Поэтому нужно каждый день с самого начала, с самого утра повторять святые имена Кришны, потом приходить на лекцию по Шримад-Бхагаватам, слушать лекцию по Шримад-Бхагаватам, и потом целый день находиться в сознании Кришны. И тогда каждый день будет еще одним шагом на пути к этому самому, к этой заветной цели. Целый день будет еще одним шагом, который мы сделаем для достижения высшего совершенства жизни. Если этого не будет, то это будет еще один напрасно прожитый день. Еще один день, когда мы материально прогрессировали и при этом незаметно для себя и заметно для всех остальных деградировали. И все это не будет иметь никакого смысла. Поэтому нужно еще раз вспомнить о том, зачем мы здесь находимся. Мы находимся здесь только для того, чтобы у нас появилась, в конце концов, привязанность. Привязанность к святому имени, чтобы мы повторяли со вкусом «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе». И с не меньшим вкусом спали на лекциях по Шримад-Бхагаватам. По крайней мере, даже спать на лекциях по Шримад-Бхагаватам – это лучше, чем спать не на лекциях по Шримад-Бхагаватам. Мы все равно будем спать. Окей. Есть какие-то вопросы? Кольцо из Куши означает, тут говорится, что стало ясно, что он совершил все необходимые обряды. Это признак определенной инициации. Так же, как мы надеваем там на себя Упанайну, так же точно царь надел кольцо из Куши. Я не знаю, что это точно значит. Но признак определенного посвящения. Точно так же, как шкура оленя. Вот. Но суть не в том, чтобы надеть кольцо из Куши или облачиться в черную оленью шкуру, а в том, чтобы говорить о Кришне. Была такая замечательная история в Читании Чаритамрити, как один великий саньяси из Барати Сампрадаи, Брамананда Барати, пришел в Джаганатха-пури, и он был облачен в черную оленью шкуру. Так, для того, чтобы продемонстрировать всем степень своей отреченности, так же, как здесь Махараджа Притху. И он был духовным братом Кешава Барати, духовного учителя Чайтани Махапрабху. И Чайтани Махапрабху должен был выказать ему почтение. И он услышал о том, что пришел Брамананда Барати, и большая толпа людей пришла в дом Чайтани Махапрабху. И Чайтани Махапрабху увидел там Брамананду Барати, облеченного в черную шкуру оленью. Ему очень это не понравилось. Все это он просто хочет, ну, грубо говоря, выпендриться. Грубо говоря, показать, какой он весь из себя отреченный. Вот. И он тогда, обращаясь к своему слуге, сказал: «А что это я не вижу тут Брамананда Барати? Где это Брамананда Барати? Мне сказали, что Брамананда Барати пришел сюда, но что-то я его тут не вижу». Он говорит: «Как же, вот Брамананда Барати». Он говорит: «Нет, это не Брамананда Барати. Если бы это был Брамананда Барати, он бы ни на что не надел на себя оленью шкуру», сказал Чайтани Махапрабху. Брамананда Барати стоял перед ним и слышал все это. Сразу же пошел, побежал и переоделся в шафрановые одежды. И сказал: «Теперь я понял, ты верховная личность Бога. Только верховная личность Бога могла уничтожить мое ложное эго, которое пыталось скрыться за этой оленьей шкурой, за всем остальным, за всеми остальными внешними определениями, которые есть». Каждый человек говорит на своем языке. Например, когда преданные говорят, то многие люди их не понимают. Когда они говорят там «прабу», там «самореализация», «инициация», «матаджи» и «прасад», когда обычный человек услышит это, то не всякий поймет это. Если вы пойдете куда-нибудь там в научно-исследовательский институт, так, и они там скажут вам про дезоксирибонуклеотиды, которые там комплементарны друг друга для того, чтобы произвести реакцию транскрипции с помощью РНК-трансферазы и полимеразы, пропустив ее через рибосому, то вы тоже не поймете. И Арджуна хочет понять, каким образом можно узнать этого человека стхита прагья, человека, утвердившегося в своем, в своей внутренней сущности, утвердившегося в душе. И он спрашивает о внешних признаках, и в качестве самого серьезного, существенного признака он говорит, как он говорит, о чем он говорит, что он говорит. И мы можем понять, что такой человек, он говорит о Кришне. Такой человек рассказывает о Кришне. Именно такой человек является стхита прагья. Человек, который обрел вкус рассказов о Кришне и может рассказывать о Кришне. Такой человек является стхита прагья. Нет, подбирать мусор – это не пустая трата времени. Подбирать мусор – это тоже преданное служение. И преданные должны быть готовы заниматься любым служением. В этом суть служения. Мы должны быть готовы заниматься любым служением. Разумеется, это не значит, что мы должны стремиться к некоему демократическому идеалу, когда все там уравниловки, когда все должны заниматься одним делом. У каждого есть свои обязанности, и человек должен стараться совершенным образом исполнять свои обязанности. Если он совершенным образом исполняет свои обязанности, то все получают от этого благо. Но это не значит, что мы должны брезговать какой-то черной работой или еще чем-то. Вот как некоторые думают, что я браман, теперь я браман, поэтому я не должен мыть полы, я не должен убирать. Браман – это тот, кто чистоплотен, тот, кто чист. Браман, прежде всего, это первое основное качество брамана. Вот. То есть мы должны исполнять свои обязанности, безусловно. Нужно стараться исполнять свои обязанности. При этом нужно стараться помочь другим людям. Но это не значит, что нужно теперь устраивать какие-нибудь коммунистические субботники и всем выходить на эти коммунистические субботники. Хотя, может, изредка это тоже неплохо для очистки территории. Но, в принципе, нужно исполнять как можно лучше свои обязанности. Тут нужно понимать, что значит говорить красиво. Говорить о Кришне значит говорить красиво. Иногда мы можем слышать, как человек, может быть, с материальной точки зрения не очень красиво говорит. Может быть, у него нет особенного красноречия, но если при этом он говорит искренне, и если у него есть эта искренность, и он говорит о Кришне, то его можно заслушаться. И перестаешь замечать какие-то ошибки, какие-то погрешности, которые он допускает в своей речи. Не в этом дело. Речь можно развивать. На самом деле человек может до определенной степени все развить. Любой человек, безусловно, может развить в себе талант говорить хорошо и осмысленно. Для этого, прежде всего, он должен развить в себе способность осмысленно думать. А для того, чтобы развить в себе способность осмысленно думать, нужно читать книги Шрилы Прабхупады. Я очень хорошо помню, я приехал в Швецию, и там в то время в храме жил один ученик Шрилы Прабхупады из Франции. Он был очень простой. Он был из категории французских армян, и он был очень-очень простой. Он с трудом говорил на английском языке. Французы вообще плохо говорят на английском языке, с жутким совершенно акцентом. Вот, но каждый вечер он давал лекции по Бхагавад-гите. И когда он начинал эти лекции, как-то все это было с трудом, он с каким-то натугом говорил, и у него там как-то все скрипело. Но потом, когда он начинал воодушевляться все больше и больше, он говорил, он все больше и больше воодушевлялся. И уже забывал о том, что он говорит на непонятно каком языке, на каком-то армянско-французско-английском. Но так как во всем этом был смысл, и во всем этом была искренность, то это все полностью подкупало и затмевало все остальное. Поэтому красиво говорить – это значит говорить о Кришне и искренне говорить о Кришне. Кто-то другой может, я, например, слышал хороших профессиональных ораторов, потрясающих профессиональных ораторов. Он говорит так, что просто ну, ни слова из его речи не выкинешь, не добавишь, можно прямо записывать ее, и никаких изменений не будет. И там все построено, там метафоры все на месте. Начало есть, конец есть, середина есть, в конце восклицательный знак стоит. Никакого смысла в этом не было, абсолютно. Никакого толка в этом не было. И после этого на душе было противно, как будто лягушек объелся после их речей. Варна в большей или меньшей степени определяется рождением человека. Человек рождается с определенными склонностями. Варна определяется, это гуна и карма. Она определяется гуной, влиянием гун человека, и кармой, склонностью человека, то, к чему он склонен действовать. И нет необходимости человеку путешествовать из одной варны в другую. Если я шудра, если я родился шудрой, в этом нет ничего плохого. На самом деле, в высшем смысле, в духовном смысле, мы все равны, мы все души, мы все прекрасные. И от того, что у меня тело может быть несколько более низкое, чем брахманическое тело, в этом нет ничего совершенно дурного. Это только очередная упадхи. Каждый человек, находясь в том теле, в каком он есть, в той варне, в какой он есть, может развивать в себе сознание Кришны. И при этом он должен попытаться понять, собственно, свои склонности, свою природу и действовать в соответствии со своей природой. Если он действует в соответствии со своей природой, не пытается прыгнуть выше головы, а идеальным образом исполняет свои обязанности и при этом духовно развивается, то он будет очень счастлив. Например, Рамананда Рой был каястхой. Так? Каястхи – это достаточно непочтенная такая категория людей. Их считали шудрами, и они были не очень высокого происхождения. Но, тем не менее, это был Рамананда Рой. И это был преданный самого высочайшего калибра, высочайшего порядка. Не было никого более возвышенного, чем он. Он не был брахманом. И когда Чайтанья Махапрабху увидел его, то он ему поклонился, хотя он был из высокой касты брахманов. Потому что он сразу же увидел, кто это на самом деле. Вайшнав. Мы все должны стать вайшнавами. И вайшнав выше, чем брахман. На самом деле мы в своей жизни следуем принципам брахманической культуры. Мы, когда мы сидим на Шримад-Бхагаватам и слушаем Шримад-Бхагаватам, тут нет шудр. Среди нас тут нет ни одного шудры. Нет, мы слушаем Шримад-Бхагаватам, мы занимаемся самой высшей брахманической деятельностью. И мы делаем это в соответствии с брахманическими принципами. Мы соблюдаем принципы чистоты, это тоже принципы брахманов. Мы соблюдаем 4 регулирующих принципа. Шудры не соблюдают 4 регулирующих принципов. Шудры как таковые. Поэтому вне нашей деятельности, вне нашей практической деятельности мы все брахманы. Мы приходим в храм, и здесь мы все брахманы. И когда мы вместе танцуем друг с другом, мы все брахманы, даже выше того, мы вайшнавы. Так, утром мы брахманы, когда мы просыпаемся, мы брахманы. Вечером мы тоже брахманы. Посередине мы можем быть вайшами, шудрами, кем угодно. Мы можем исполнять свои обязанности в соответствии со своими склонностями, с тем, к чему мы приспособлены в большей степени. До этого, после этого мы брахманы. У нас у всех шнуры там есть, или если не есть, то будут скоро. Неважно, мы изучаем священные писания, это тоже признак брахманической культуры, мы стараемся овладеть своим умом. Это все вайшнав и брахман, это практически синонимы, да? И вайшнав выше любого брахмана. Вот. Но когда мы действуем в обусловленном мире, в относительном мире, когда мы так или иначе манипулируем этим относительным миром, мы должны соблюдать принципы своей природы, природы, для которой мы приспособлены, и действовать в соответствии с этими законами. Тогда все будет нормально. Брахман находится в гуне благости, и он знает брахман. Если я сплю на лекции по Шримад-Бхагаватам, знаю ли я брахман? Это погружение в брахмаджоти. Трансцендентный сон. Среди браманов тоже есть своя градация. Так, браман в целом, как категория, находится под влиянием гуны благости. Так, но при этом есть браманы, которые находятся под влиянием более чистой гуны благости и под влиянием гуны благости с другими примесями. Когда мы сидим на лекции по Шримад Бхагаватам и мы спим, то мы браманы, но мы спящие браманы. Браманы, на которые в данный момент действует гуна невежества. Все равно мы браманы, потому что сама по себе деятельность, она носит признаки гуны благости, тем не менее. Формальные признаки гуны благости остаются. Вот. И, естественно, нужно... Вот тут у нас есть, безусловно... У нас есть возможность для прогресса на самом деле. Потому что наше развитие определяется тем, с какими гунами мы соприкасаемся. И возможность для развития, возможность для того, чтобы поместить себя, достичь действительно брахманического уровня, заключается в том, чтобы поместить себя в соприкосновение исключительно с гуной благости. Чтобы построить свою жизнь так, чтобы все в нашей жизни было связано с гуной благости. Чтобы наша пища была в гуне благости, наша речь была в гуне благости, наша вода была в гуне благости, то есть очень чистой. Наше общение было в гуне благости, то есть мы общались с благостными людьми. И наоборот, избегать этого нежелательного общения с низшими гунами. Тогда действительно мы будем постепенно-постепенно избавляться от влияния низших гун материальной природы и действительно достигнем уровня брахмана. Поэтому так нужна садхана бхакти. Садхана бхакти необходима для того, чтобы поместить человека в это лоно шуда сатвы, в лоно чистой благости. И постепенно-постепенно очищается. При этом у него остается какое-то осквернение, связанное с телом. И поэтому в своей деятельности он может продолжать действовать в соответствии с этим осквернением. Но при этом он сам очистился, духовно он очистился и достиг уровня брахмана на своем сознании. Ну ладно, последний. Если вам не хочется служить, то не служите. Потому что смысл служения в добровольности. Мы служим добровольно. В этом смысл служения. Мы не можем заставлять, если тошно служить, то это не будет служение. Служение – это когда мы делаем это с желанием. Но в обществе преданных мы постоянно принимаем служение, и постоянно служим кому-то, и постоянно принимаем служение. В этом заключается взаимоотношение с преданными. Просто эти формы служения, которые мы принимаем и отдаем, могут быть совершенно разными. Однажды я тоже спросил у своего духовного учителя, меня очень волновал этот момент, я спросил у него, что мне делать, собственно? Я постоянно целыми днями, круглые сутки только тем и занимаюсь, что принимаю служение от других. И я очень беспокоюсь на этот счет. Но он пожал плечами и сказал, что тут можно поделать? Ничего не поделаешь, просто ты должен в свою очередь стараться служить всем остальным. И все то, что можешь делать для них. Не просто принимать служение. Если я просто принимаю служение от других, то я эксплуатирую их. Я становлюсь не старшим преданным, а дедом, или как это там называется. Я становлюсь обычным эксплуататором, который есть. Но если при этом я сохраняю вот это вот настроение слуги, если я при этом стараюсь служить на том положении, в какое я занимаю, то в этом нет ничего дурного. Как я помню, один преданный попросил Шри Вишнупаду, он написал ему письмо о том, чтобы он принял его в свои ученики, попросил у него посвящение на тему. И Шри Вишнупад ответил ему, что если ты хочешь, я с удовольствием буду служить тебе в этом качестве. Я буду служить тебе в качестве духовного учителя. Вот. То есть, если мы принимаем от кого-то служение, то наша обязанность заключается в том, чтобы так или иначе служить этим людям тоже со своего уровня, со своего положения, стараться помогать всем тем, от кого мы принимаем служение, в меру своих сил и возможностей. И тогда эти отношения будут правильными. Окей. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.